З нами в студії еколог, кандидат технічних наук, експерт житлово-комунального господарства Федір Судніцин. Пане Федоре, вітаю вас.
Добрий вечір.
І, знаєте, я би хотів з вами поговорити про те, що чи зроблено зараз висновки з масштабної біди, яка сталася під Васильковим, де загинуло 5 людей і нанесено величезну шкоду довкіллю. Погіршено, очевидно, екологічну ситуацію в цілому регіоні. Які висновки має зробити зараз влада, приватний бізнес з того, що сталося, з цієї драми і трагедії, за якою спостерігала вся країна?
Ну, у нас, як завжди, виходить, ми починаємо приймати рішення, говорити, що все не відповідало стандартам, тільки після того, коли случиться біда. В даному випадку, безусловно, хранение топлива в тех условиях, которые ну, были обеспечены в Василькове, говорит о том, что не соблюдены были ни техника безопасности, ни пожарная безопасность, ни санитарные нормы. Ну, во-первых, все эти баки должны находиться были на определенном расстоянии, это раз. Второе, они должны были вообще-то находиться в земле. В-третьих, должна быть, была обеспечена автоматическое пожаротушение. Но ни одна норма не была соблюдена. Но это говорит о том, что сегодня можно говорить, кто виноват, то, значит, старая власть, новая власть. Я хочу сказать, при всех президентах вопросы, связанные с бизнесом, особенно с топливом, да, бензином, все остальное, это всегда была, ну, говорит, на грани фола афера. То есть только тот, кто был у власти, позволял себе строить вот такие вот небезопасные конструкции и хранилища.
Которые... А кто зараз будет відповідати за те,
ну, к сожалению, у нас, как всегда, найдут стрелочника. Не собственника, не тот, кто давал, согласовывал всю документацию на строительство. Может оказаться, что вообще документации нет, понимаете? Потому что вообще не найдут крайнего, поскольку, я думаю, уже те, которые давали и согласовывали всю эту документацию, они уже находятся где-то за пределами Украины. Потому что понятно, что будут отвечать. Нанесен, во-первых, огромный ущерб. Второе, погибли, самое главное, люди, которых, условно говоря, бросили под танки, как бы так по-другому говоря.
Це картинка взагалі до стану нашої держави, коли ситуацію чи то на фронті в зоні антитерористичної операції, чи на палаючій нафтобазі рятує проста людина або з автоматом, або з бронзбойтом в руках.
Ну, понимаете, все годы нас независимости говорит о том, что у нас люди вообще ничего не стоят. Мы любые дыры готовы пожертвовать человеческими жизнями, чтобы решить этот вопрос, понимаете? Это уже надоело, в конце концов, и кто-то за это должен серьезно ответить. Но я вам хочу сказать, опять закончится тем, что начнут проверять заправочные станции в городе Киеве, Запорожье, Севастополе, говорю, в других городах. Опять будет нанесено ущерб.
Ну, часом, я сподіваюся, в Севастополе тоже.
Да, понимаете? И в конечном итоге, поскольку сейчас надо как-то реагировать, понимаете, надо как-то реагировать, они начнут делать проверки, появится дефицит бензина, позакрывают своих конкурентов, понимаете. Вот это закончится этим, а не то, что навести порядок, четко провести расследование, установить причины, навести данные, как нужно работать. Это не будет сделано. Опять найдут крайних, которые, как называется, стрелочников. И ничего конкретного не будет сделано.
Дивіться, ми ж тут з вами зібрались для того, щоб обсудити цей момент. Що потрібно робити для того, щоб з одного боку не було негативних наслідків, та, ну, під час таких перевірок, скажімо так. А з іншого боку, просто щоб таких подій більше ми з вами не бачили і вони не відбувались.
Ну, я вам привожу совершенно короткий аргумент. Обращаю ваше внимание, уже Кличко определил, что в городе Киеве 380 заправок газовых, да? И уже сказал, что 200 из них построено незаконно. Извините меня, если власть, где все депутаты от Кличко и Порошенко, уже знает, что уже в течение дня определила, что 200 заправок газовых, которые, возле каждого метро, возле каждой стоянки. Сегодня есть газовая заправка. И Кличко, оказывается, знает, что они 200 из них, больше половины, незаконно построены. Они сегодня занимаются мафами, дратуют людей. А когда нужна безопасность обеспечить людей, спокойствие людей, в жилых массивах, все это выстроено, и значит кто-то давал дозвіл, если не закон, а кто давал дозвіл? Значит, власть і давала.
Скажіть, будь ласка, от в столицях європейських, наших сусідніх, і додалі на захід, чи, в Лондоні, в Парижі, чимало заправок просто там впритул до житлових будинків. Вони якось інакшої технології, на відміну від наших, та, які от тепер Кличко називає небезпечним. Ну, там ну просто от майже на першому поверсі багатоповерхівки є автомобільна заправка.
Ну, розумієте, чем мы отличаемся? Значит, в принципе, у нас есть определенные стандарты, которые, если их полностью соблюдать, дает возможность, по всей видимости, и нам строить такие заправки. Только мы чем отличаемся? Мы, поскольку у нас, чтобы построить заправку, нужно дать огромное количество взяток, иначе ты ее не построишь, да? А поскольку ты понес определенные затраты, то поэтому ты начинаешь на чем-то экономить. В результате может быть не соблюдена технология, и, безусловно, такие заправки могут быть просто небезопасны для людей, для Киева, ну, для, о чем бы мы ни говорили. Поэтому люди экономят на всем. Вот и все, чем мы отличаемся. Мы технологии не соблюдаем, мы экономим, мы дурим, мы разбавляем бензин, понимаете? Ну вот, вот вся разница. А в принципе, на сегодняшнем уровне можно полностью обеспечить безопасность и действительно строить их там, где положено. Никаких вопросов нет.
Яким чином зараз, враховуючи оцю інфраструктуру, яка вже збудована, і зрозуміло, що її так раптово закрити неможливо, так?
Ну, давайте так. Значит, большинство операторов, которые сегодня работают на рынке, там и КЛО, и иншие операторы, они в принципе сегодня...
Но в данном разе горела БРСМ «Нафта», так?
Да.
База.
Ну, понимаете, я так понимаю, это была база, где концентрировалось, где завозилось определенное топливо, и это была основная база для того, чтобы потом распределялись на все остальные заправки не только города Киева, я так понимаю, и на всю Украину. То есть это как бы центральная база, получается, этой организации. Поэтому надо проверить на самом деле все операторов, которые есть на рынке, которые сегодня занимаются поставкой и реализацией, имеют свои, так сказать, заправочные станции. Проверить технологии, установить их, действительно соблюдается или нет. И по части, где не соблюдается, их нужно просто закрывать.
Відповідним законом Верховної Ради від грудня минулого року заборонено перевірки суб'єктів господарської діяльності. Зараз потрібно відміняти це законодавство чи коригувати?
Ну, давайте так. У нас, як завжди, ситуація така. Значить, проверки, определенные проверки вообще-то были направлены в основном на то, чтобы фискальная служба, налоговые, всякие финансовые инспекции, понимаете, большей части, которые мешают работать малому и среднему бизнесу, это была цель, в общем-то, поставлена. А я считаю, что не совсем целесообразно было отменять проверку пожарных, технического состояния, потому что этот контроль, безусловно, они тоже берут взятки, безусловно, они тоже вымогают. Но как бы то ни было, так, там есть специалисты, которые указывают на нарушения. И в любом случае грубейшие нарушения можно было обнаружить и их исправить. Поэтому технические службы в данном случае нужно возобновить и разрешить. А то, что касается именно финансовых проверок, необоснованных, заказных проверок, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий, безусловно, их нужно оставить. То есть у нас сейчас пойдет все наоборот. Под эту марку отменят все и пойдут не проверять пожарники и техническое состояние, экологи, да? А пойдут проверять как раз фіскали.
Ну, екологічні інспекції взагалі просто скасовані. Тобто вони існують, люди отримують гроші, але вони не мають працювати через заборону на перевірки організації.
Так, к сожалению,
взагалі парадоксальна ситуація.
Абсолютно правильно. Притом таке направлення йде во всіх. Сьогодні говорять, з цілею улучшення роботи, улучшення бізнесу, відмінити фітосанітарну службу, так? Отменить разные...
Давайте тоді будемо розшифровувати. Це означає, що в країну можна буде завозити продукти будь-якої якості, так? І продавати їх на внутрішньому ринку.
Безусловно. Опять же, якоби боремося з корупцією, поскольку там взятки, ми відміняємо інспекції, ну, хотим відмінити, которые на самом деле нужны, необходимы, потому что это безопасность нас, граждан, это продукты питания, это загрязнение, это с ядом и так далее. Понимаете, то есть это такая проблема, которой нужно, как это называется, тонко подходить. Не с плеча под марку демократии или под марку наведения уменьшения там, нагрузки на предпринимателей. Можно такого натворить, что безопасно, небезопасно уже будет хлеб кушать, понимаете?
Шановні друзі, з нами в ефірі. Ви зараз чуєте голос Федора Судніцина, еколога, експерта з житлово-комунального господарства, кандидата технічних наук. Пане Федоре, ми з вами колись робили матеріал про так звану хлорну бомбу під Києвом. Та, можливо, зараз в цих умовах навіть не потрібно розповідати про місце дислокації та такого небезпечного об'єкту і стратегічних міркувань. Та? А от, але все ж таки, чи зараз здійснено якісь заходи, щоб цей об'єкт був не таким небезпечним для мешканців столиці, та взагалі для всіх людей.
І нагадайте, що це за об'єкт і де він, крім образної назви.
Давайте так, не будемо називати місце. У нас є, будемо говорити так, два крупних об'єкти в місті Києві, в самому місті Києві, де є хранилище хлору, яке використовується для обеззараження води, тобто водоканалу. В определенний момент проводиться застава хлору, потом перекачиваются в эти объекты. И не дай бог, если в процессе транспортировки может произойти авария, так, поскольку не все, будем говорить так, коммуникации, обычная железная дорога там в порядке. Так. Ну и очень старое оборудование, которое тоже сегодня как бы нужно модернизации. Никто этим сегодня не занимается. Вернее так, попытка есть. Сегодня нужно построить два, на как раз этих двух объектов, да, два завода, поменять хлор на гипохлорид хлора, который безвредный, который имеет практически такие же свойства по обеззараживанию воды и имеет эффект после действия. На самом деле сегодня опять вот пан Кличко пиарится. В Оболоне провели, можно пить из крана. Ну понимаете, ну просто смотреть на это смешно.
А не можно? Давайте, конечно. Слухають мешканці Оболоні, це серйозне питання.
Я вам розказую. У нас, смотрите так, у нас є вода, 28 стандартів. Вони водоканалом соблюдаються. Ну, якщо ми говоримо про євростандарти по качеству води, їх 68. От ми не обеспечуємо сьогодні євростандарт, а заміна хлора, от якраз на Оболоні, був такий маленький експеримент, де попытались замінити хлор другим, ну, будем путем электролиза определенных солей, другим веществом, которое только обеспечивает обеззараживание. Не очистку такую, как, допустим, в Париже воду можно пить из-под крана, знаете, никаких вопросов нема, а просто один из элементов. Поэтому нужно людям говорить правду. Да, есть попытка, но это, как бы вам сказать, ну, смех. То есть та установка может обеспечить, ну, максимум 10-5 тысяч жителей города Киева. Поскольку у нас такие крупные объекты, нужно решать масштабно. Нужно строить два завода, которые обеспечивают практически миллион кубометров в год очистки и обеззараживания. То есть нужно вкладывать деньги, нужно иметь программу. Такая программа была в Москве, такая программа была в Санкт-Петербурге. Ну, как бы, если нехорошо, как бы сегодня ссылаться на наших этих самых, но они к этому пришли еще. В 2003 году Лужков тоже пытался сначала провести модернизацию хлорного хозяйства, потому что это бомба. Не дай Господь взорвется, пол Киева нужно эвакуировать. Так вот, они пришли к выводу, что надо все поменять. И они убрали все, весь хлор из Москвы, Санкт-Петербурга. Сегодня в других городах России идет точно такая же процедура.
Тобто, давайте уточним, там не хлорують воду, а в Києві хлорують?
Нет, там обеззараживают другим веществом. Он называется гипохлорид натрия, который путем электролиза вырабатывается и точно так же обеззараживается. У нас такие проекты есть. У нас сегодня уже есть победители, которые разрабатывают проектную документацию на такие заводы. Но все идет медленно, денег не дают.
О, про денег не дают. От тут я бы хотел запитати. Зараз суттєво підвищені оплата за житлово-комунальне господарство, так? І в зв'язку з цим, можливо, гроші знайдуться на модернізацію інфраструктури. Ну, от якщо люди починають платити більше, це означає, що вони і якість послуг мають отримати відповідно.
Я вам хочу сказати так. І раніше в тарифах закладывались деньги на модернизацию. Их просто тырили, так по-простому, грубо. Значит, сегодняшнее повышение тарифов, вот именно сегодняшнее, в этот период, в водоканале, может быть, частично было и обоснованное, но повышение тарифов, которое произошло в 2014 году, было полностью необоснованное. То есть реальные расчеты и реальная деятельность, по результатам деятельности, тарифы нужно было повышать в 1,6 раза. А повышили в 2,35. Поэтому если процедура была правильная в 2014 году, то в этом году повышать тарифы по водоканалу было бы не нужно, просто не нужно. Объясняю почему. Значит, что включено в тарифы в несколько раз? Значит, нематериальные активы более 100 миллионов, которых нет и которые надуманы. На них начисляется амортизация 15-20 миллионов. Это мы ни за что платим. Второе. Мы платим так называемые десятки миллионов административные расходы, которые учитываются дважды. Мы оплачиваем так называемые реализация продукции. Какая реализация продукции водоканала? 50-70 миллионов заложено в тарифе на реализацию продукции. Это трубы. За обслуживание труб технически это тоже заложено. То есть два раза учитываются одни и те же элементы. Поэтому, когда говорят, что они завышены, они говорят, нет, мы там экономически подтвердили. Так вот, тарифы складываются не расчетами, то есть расчеты само собой, да, ну, определенные формулы, все остальное, а результаты деятельности. Заработали столько-то, себестоимость такая-то. Поэтому надо повышать, че не надо. А у нас товарищ Кличко не проводит уже 2 года собрания акционеров водоканала, Киевгаза, Киевэнергохолдинга. У нас нет финансовых отчетов, мы вообще не видим результаты деятельности этого предприятия. А я знаю, за 2014 год водоканал получил 7 миллионов прибыли. Это значит, что ни копейки не нужно было повышать тарифы. Точка.
Давайте от розберемося, чи є впевнені, що водоканал і Київенергохолдинг досі належать територіальній громаді?
Безусловно. Безусловно. Вони тільки ними так управляють, що потрібно срочно приміняти міри. К приміру.
Ні, ну там були акціонери, наскільки я пам'ятаю, з кіпрських офшорів, чи я помиляюсь?
Значить, обращаю ваше внимание. В водоканалі 28, вернее, как, 67% належить Київенергохолдингу. В Киевэнергохолдинге 61% принадлежит Киевской міської громаде. То есть она полностью управляет водоканалом.
Тобто киянам, якщо
так. Киянами, да. То есть, чтобы провести собрание, смотрите, у Яценюка проблема, он не может провести Укрнафты собрание, при этом пришлось менять закон, потому что товарищ Коломойский им не давал проводить собрание. А у Кличко он полностью владеет ситуацией, он 2 года не проводит собрание.
А чему не відбуваються такі збори?
А потому что, або они не знают, как управлять городом, самыми главными предприятиями. Второе, або, значит, кто-то и заинтересован. Потому что до сегодняшнего дня водоканалом Киевгазов и Киевэнергохолдингом керуют люди Левочкина Фиртыша. Або он с ними в сговоре, або он не знает, как управлять хозяйством.
Мы их прізвища можем зараз называть? Кто керует? Кто эти люди?
Люди? Ну, будем говорить так, когда в свое время партия регионов пришла к власти, условно говоря, в управляющие Киевэнергохолдингом, Киевгаза и Киевводоканала были заведены представители, которые были связаны с деятельностью компаний Левочкина, Фиртыш. Ну, конкретно, допустим, Киевгаз. Там до сих пор, допустим, зять Бойко, есть глава правления Київгаза.
Зять Юрія Бойка, того, що був першим віце-прем'єром
з
енергетичних питань.
Звісно. А в водоканалі його ж родственник, начальник служби безпеки. Ну не в этом дело. Всі ті проекти, які сьогодні працюють, Київгаз, обращаю внимание, у нього 28 уставний капітал, 28 мільйонів, а він отримав в этом году 31 миллион прибыли, 100% капитализация. Это говорит о том, что завышены тарифы. Понимаете? Завышены нераспределенные прибыли при 20 миллионов уставного капитала, 270 миллионов. Вот где к товарищу нашему мэру нужно брать гроши. Он не проводит собрание. Киевэнергохолдинг, в этом году они должны были дать им дивиденды в размере где-то 12-14 миллионов.
Городу, тобто городу, місту, город. Місто мало отримати такий прибуток, прибуток так? Який можна інвестувати в модернізацію, в тому числі.
Безусловно. Более того, в 2013 году они такую прибыль получили, 2,7 миллионов, но им не перечислено, а Киевэнергохолдингу, где как раз сидят люди, о которых я говорил, им эти деньги перечислены. Но они их пустили не на развитие Киевгаза, Киевводоканала, они их положили в свои компании, которые называются там «Народная позыка». Да?
Где... В приватной компании?
Конечно.
А чему прокуратура этим не занимается, как вы уважаете?
Обратите внимание, вот 22 мая огромная статья в «Зеркало недели». Все эти процессы с фамилиями, с адресами, кто что делал, все выписано, ну, будем говорить так, ну, просто шикарно. Никакой реакции со стороны прокуратуры, ну, кроме органов Министерства внутренних дел, они по определенным моментам там провели определенную работу и сегодня продолжают как бы в этом направлении. Не остальные, все остальные службы молчат, никто ничем не занимается.
Чем вы это поясняете?
Ну, два момента. Або у нас сегодня нет специалистов узконаправленных с точки зрения, они должны быть как правоохранительные органы, да, и должны разбираться в экономике. Потому что не так просто, потому что сегодня у нас нет специалистов подготовленных проверки именно хозяйственной деятельности. И иногда мы не можем порушить криминальное право, внести в реестр, там, где все очевидно, все понятно. И мы этого не делаем, потому что, значит, есть заинтересованные лица. А иногда мы, наоборот, открываем криминальные справы и вносим в реестр, не разбираясь в основах экономики, где нет никакой криминальной ответственности, но есть заказ, и мы эту процедуру осуществляем. Вот и все понятно. А то, что у нас сегодня не делается, однозначно заинтересован, поскольку коммунальным собственностью, основными предприятиями, Киевводоканал, Киевэнергохолдинг, Киевгаз, управляет город громада, значит, Киеврада, мэр Кличко, они несут персональную ответственность, потому что два года не проводится собрание акционеров, мы не знаем истинные доходы этих предприятий, они должны официально опубликованы, мы не знаем истинную себестоимость, поэтому мы сегодня даже конкретно не можем говорить о тех тарифах, которые сегодня назначили. Значит, они заинтересованы в этом и дальше управлять.
Скажіть, а чи є механізми у там територіальної громади, у людей, які сплачують всі ці тарифи зараз, завищення, як ви кажете, тарифи за житлово-комунальні послуги, яким чином впливати і контролювати, куди йдуть їхні гроші?
Безусловно, є. Значить, от будуть вибори, они должны вот разобраться, в конце концов, я думаю, будут и круглые столы. Сегодня люди, ну, когда получат они реально в сентябре свои платежки, они начнут разбираться, за что платят, как платят, и они изберут сегодня себе новую власть, которая дозволит это контролировать. Потому что, чтобы вы понимали, провести собрание, сделать отчет, дает доручение сессии Киеврады. То есть она принимает решение, как голосовать уполномоченному от громады на собрание акционеров. Обратите внимание, даже кабинет министров на свои крупные предприятия принимает отдельное решение, дает доручение с постережной рады, дает доручение представителю на собрание акционеров крупнейших, да, каким образом голосовать. Это прописано в законе. Это не просто ихнее желание, это ихняя обязанность это делать. Этим никто не занимается. Просто как бы крупнейшие предприятия, главные, образующие предприятия, и нет хозяина. Старая власть управляет этими предприятиями, а вообще стоит под вопросом, ну, таким управлением, смогут ли они правильно распределить там японский кредит, который мы сегодня так успешно афишируем и все остальное. Если к ним доверием, потому что японский кредит еще не был подписан, а победитель, кто будет строить на водоканале, уже известен. Это те же люди, которые строили аэродромы, которые строили дороги, которые никакого отношения к водоканалу не имеют. Они уже победители есть, уже тендерная процедура произведена. А, например, метрострой, который строил Бортинскую станцию «Рацию», который вообще приоритет, он разрабатывал, он строил, и только у него есть право на реконструкцию его. Они не были допущены к тендеру, они не есть участники, у них есть мощность, у них есть все, вообще они ее строили, они там не есть участники. Понимаете, в чем проблема?
Ну і ви не відповіли на питання. Люди, які зараз будуть сплачувати ці тарифи, вже нові, та і яким чином акумулюватимуться і розподілятимуться ці кошти, і що потрібно зробити для того, щоб насправді змінювалася ситуація, щоб вся інфраструктура модернізувалась, і ми ж з вами говоримо не лише про Київ, ми зараз говоримо взагалі про всю країну.
Значить, ну, я з вами согласен. Значить, в тарифах заложены все процедуры на модернизацию. Что имеется в виду? То есть то, что связано, амортизационное отчисление, они идут порядка 15% от износа оборудования, они должны идти на модернизацию водоканалов, Киевгаз и так далее. Понимаете? Это все заложено в тарифе. Но только у нас раньше были такие планы. Конкретно реконструкция того, 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 того. И за это конкретно все отвечали. Эти деньги заложены в тарифе, и наши граждане их оплачивают. Как их контролировать? Ну, поскольку пока не приватизированная не находится в управлении города, то, безусловно, должна контролировать киевская власть. Ну, або, чтобы вы понимали, акционированы крупные предприятия, как водоканал, да? Только ж в Киеве. Во всех остальных они вообще чисто 100% коммунальные. Там вообще нет проблем. Там вообще как бы они полностью управляемые. И эти процессы надо... Ну, граждане тоже имеют право на контроль. Но для этого нужно... Я до сих пор, вот я как специалист, не могу найти финансовый извит, где что есть. Пусть они дадут, пусть они его опубликуют. Заходишь на водоканал, сайт, финансовый извит, нажимаешь кнопку, она не открывается. Закрытая, понимаете? Або нужно йти в комісію по цінним бумагам, іскати бюлетень.
А ви знаєте, народу при цьому посилено розповідають такі версії, що багато організацій, які забезпечують споживачів, наприклад, електроенергію, вони є збитковими. Та? От, а з іншого боку, ними володіють приватні структури і приватні особи, кого ми називаємо олігархами. Та? Дуже коротко, у нас буквально хвилина до закінчення ефіру. А де криється, в чому криється цей секрет привабливості для олігархів і яким чином ну, народ України має зараз вирішити ті проблеми, з якими він
стикнувся? Значить, якраз продажа електроенергії – це саме прибильне діло. Более того, действительно, даже взять по Киевэнерго, в свое время затраты, связанные с производством теплоэнергии, перекрывались за счет того, что электроэнергия гораздо дешевле, ну, будь себестоимость выработки электроэнергии и ее продажи населению гораздо дешевле, и в результате она перекрывала, ну, как бы, поскольку это же одна организация, и, безусловно, это очень прибыльное дело, и оно будет очень прибыльное, потому что то, что нам сегодня показывают в расчетах, оно не соответствует действительности.
Так, і ми, на жаль, вже завершуємо наш ефір. Це була друга година громадської хвилі. Дякую дуже за те, що ми з вами говорили на такі важливі, я вважаю, теми. Безумовно, ми будемо продовжувати цю розмову і стежити, в тому числі, і за процесом еволюції в тарифах, не лише в Києві, а в усій Україні.